свобода. Граница перезагрузки. Вице-президент Соединенных Штатов побывал в Киеве и Тбилиси.
Чтобы рассеять сомнения в продолжении поддержки Украины и Грузии, президент Обама направил Джо Байдена в столицы этих государств сразу после своего возвращения в Вашингтон.
Курманбек Бакиев переизбран. Оппозиция уверена, что результаты выборов подтасованы.
Маловероятно, что киргизская оппозиция удаст мобилизовать под своими знаменами такое число сторонников, которое бы обеспечило им перерастание митингов и акции протеста в системную дестабилизацию и обрушение существующей власти.
Арест генерала Пукача. Дело Гангадзе вновь стало козырем в предвыборной борьбе.
Никто не поверит, что задержание Пукача именно сейчас было случайным. Безусловно, это дело политическое, и, безусловно, это начало президентской кампании.
Эти и другие сюжеты, обзоры еженедельников, телепередачи блогов, новости шоу-бизнеса и арт-хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Вице-президент Соединенных Штатов посетил на этой неделе Украину и Грузию. Поездка Джо Байдена, безусловно, стала символическим продолжением визита Барака Обамы в Москву. Американская администрация демонстрирует, что так называемая перезагрузка отношений с Россией не означает, что Вашингтон отворачивается от Киева и Тбилиси, говорит американский политолог Эндрю Катчинс.
Я полагаю, американская администрация хотела открыто поддержать суверенитет Украины и Грузии и особо подчеркнуть, что во время переговоров президента Обамы в Москве не было заключено никаких соглашений за спиной Украины и Грузии и в ущерб их суверенитету. Белому дому надо было сделать это как можно скорее, ибо в Киеве и Тбилиси возникло определенное беспокойство. Чтобы рассеять сомнения в продолжении поддержки Украины и Грузии, президент Обама направил Джо Байдена в столицы этих государств сразу после своего возвращения в Вашингтон. В свою очередь, и в России визит Байдена не должен вызывать беспокойство, поскольку в Киев и Тбилиси сам президент Обама не поехал, а направил вице-президента. Тут немало тонких протокольно-дипломатических нюансов. Я не считаю, что этот визит следует истолковывать как признак зигзагообразной, не всегда последовательной политики Вашингтона в отношении России и ее ближайших соседей. Президент Обама говорил и продолжает говорить, что одним из важнейших, ключевых направлений его внешней политики являются новые отношения с Россией. Но при этом Соединенные Штаты не намерены действовать в ущерб национальным интересам других стран. Эта позиция была очевидна с самого начала.
Одним из конкретных результатов встреч Джо Байдена и Виктора Ющенко стала договоренность о создании рабочей украинско-американской группы по энергетической безопасности. Подтвердив поддержку Вашингтоном евроатлантического выбора Киева, вице-президент Соединенных Штатов заявил: «Мы не признаем каких-либо сфер интересов, и никто не имеет права диктовать вам, в какие союзы вы будете вступать», говорит киевский политолог Владимир Фисенко.
Каких-то прорывных заявлений, что, допустим, Украина будет в НАТО через год, никто такого и не ожидал. Думаю, что важен сам процесс сохранения, развития стратегических отношений между Соединенными Штатами и Украиной, что и подтверждено визитом Байдена.
Столица Грузии встретила Джо Байдена американскими флагами, плакатами «Мы верим Америке», «Соединенные Штаты помогут нам», митингом сторонников оппозиции, призывавших США поддержать восстановление в Грузии демократии и проведение досрочных выборов. В четверг вице-президент Байден встречался с руководством Грузии, лидерами оппозиции, выступил перед членами парламента. В честь американского гостя в резиденции Михаила Саакашвили был дан ужин, в завершении которого грузинский президент наградил Джо Байдена орденом Святого Георгия и передал ему иллюстрированную книгу об августовских событиях. Репортаж Георгия Кабаладзе из Тбилиси.
Вице-президент Соединенных Штатов Америки сделал ряд важных заявлений, выступая перед парламентом Грузии, который специально собрался на чрезвычайное заседание в честь высокого американского гостя. В зале присутствовали не только депутаты, но и главы районных администраций, кабинет министров в полном составе во главе с премьером. По словам вице-президента Байдена, Америка никогда не признает независимость Абхазии и Южной Осетии. Кроме того, он заявил, что Америка не намерена улучшать отношения с Россией за счет Грузии и настаивает на выводе всех российских войск с грузинских территорий. Это заявление вызвало в зале заседаний парламента бурные, продолжительные аплодисменты. Джозеф Байден подчеркнул, что приехал в Грузию по просьбе и заданию президента Обамы. Причем решение о его визите было принято в тот самый момент, когда обсуждалась программа визита американского президента в Москву. После выступления в парламенте господин Байден встретился с грузинскими детьми, беженцами из Абхазии и Южной Осетии, выслушал печальные истории и обещал, что Америка поможет Грузии создать им нормальные условия жизни или вернуться в родные дома. Вице-президент США напомнил об эпохе Холодной войны, когда люди к востоку от Берлинской стены, по его словам, слушали радио «Свобода» и мечтали о демократии. Это весьма примечательное заявление, которым Джо Байден, по всей видимости, откликнулся на общую атмосферу, царящую в Тбилиси во время его визита. Например, несколько неправительственных организаций приурочили к приезду Джозефа Байдена театрализированное шоу, представление «Чекпоинт Чарли 2». Так назывался американский контрольно-пропускной пункт на границе между Западным Берлином и ГДР. На ипподроме построена символическая Берлинская стена и точная копия упомянутого КПП. После беседы с американским вице-президентом Михаил Саакашвили пришел к молодым людям, участвующим в акции, присел вместе с ними на поляну и сделал ряд важных заявлений. По всей видимости, в продолжении своей беседы с Джозефом Байденом. Российские солдаты, оккупировавшие Грузию по приказу Путина, бегут к нам так же, как советские солдаты бежали из ГДР, перепрыгивая через колючую проволоку. То есть они ногами голосуют за независимость нашей страны. Все должны понимать, что в Грузии уже появилось чувство необратимости свободы. Мы первая республика бывшего СССР, где Советский Союз окончательно умер. Против нас сейчас борются остатки старой психологии и старой идеологии. Мы нация, которая почти полностью освободилась от проклятого советского прошлого. Сейчас враги пытаются оторвать от Грузии ее части и хотя бы там сохранить Советский Союз. Но и там у них не получается. Ну какой из Путина Сталин? Он-то хочет быть Сталиным, но явно ведь не Сталин. Даже Сталинская империя не смогла сохранить все и многое потеряла. Заявил Михаил Саакашвили. Параллельно с торжествами по случаю приезда американского вице-президента около Тбилисской филармонии состоялся митинг оппозиции. Он должен был пройти на площади Свободы, но полиция туда демонстрантов не пустила, ссылаясь на то, что эта площадь находится вблизи отеля «Мэриот», где отдыхал высокий гость. В четверг вице-президент США встретился с представителями грузинской оппозиции. Во встрече участвовали руководитель партии «Наша Грузия. Свободные демократы» Ираклия Лосания, председатель демократического движения «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе, бывший министр иностранных дел Саломе Зурабишвили и лидер объединенной оппозиции Леванга Чичеладзе. Следует отметить, что все они выступают за вступление Грузии в НАТО и упрекают президента Саакашвили лишь в том, что его действия мешают этому процессу. Как сообщили Радио Свобода в оппозиционной республиканской партии, в ходе беседы речь шла об авторитарных тенденциях в Грузии, аресте оппозиционных активистов, давлении со стороны властей на средства массовой информации. Оппозиционеры попросили Джо Байдена увязать американскую помощь Грузии с проведением в стране демократических реформ. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Предупреждение МИД Беларуси о посещении белорусскими гражданами Абхазии и Южной Осетии исключительно с грузинской территории вызвало неоднозначную реакцию в России. Некоторые аналитики сочли, что Минск таким образом признал мятежные республики законными регионами Грузии. С обзором главных событий уходящей недели минский корреспондент «Свободы» Игорь Корней.
Белорусское внешнеполитическое ведомство предупредило, поскольку самопровозглашенная республики, признанные лишь Россией, продолжая де юре находиться в зоне ответственности Грузии, иностранцы должны выполнять грузинские законы, по которым въезд в Абхазию и Южную Осетию со стороны России запрещен. Поводом для заявления стал случай с заместителем председателя белорусской общественной организации «Видеть сердцем» Николаем Квантелиани. В ноябре прошлого года он ездил в Абхазию навестить могилу отца, а когда в конце июня прилетел в Тбилиси, был задержан на основании статьи Уголовного кодекса Грузии «Незаконное незаконное посещение оккупированных территорий. В паспорте Квантальяни была отметка, свидетельствующая о въезде в Абхазию с территории России.
Мой инспектор, который вел мое дело, он говорил, что у них уже в том году были случаи задержания граждан по данной статье. С января этого года они ее ужесточили. По вот их уголовному кодексу минимальное наказание – это $5000 штраф или заключение от 3 до 5 лет. Около 100 человек сидят по данной статье. Это молдаване, россияне, украинцы, белорусы.
В России, Абхазии и Южной Осетии незамедлительно отреагировали на заявление белорусского МИДа. Замминистра иностранных дел Абхазии Максим Гвинджия заявил, что действия внешнеполитического ведомства противоречат позиции президента Александра Лукашенко, который не снял с повестки дня вопрос о признании республик. Странным заявление МИД Белоруссии назвали в Южной Осетии. В российском МИДе считают рекомендации Минска нелогичными и малопонятными. Тем временем Николай Квантальяни говорит, что располагает сведениями о гражданке Белоруссии, которая полтора месяца провела в грузинской тюрьме. Лишь 18 июля стало известно, что ее освободили. Начальник главного консульского управления МИД Белоруссии Андрей Гиро в этой связи заявил: «МИД будет делать все, чтобы подобное не повторилось в каком бы то ни было регионе мира». И добавил, что озадачен явно избыточной реакцией на рекомендации МИД. Тем временем белорусско-российские противоречия обострились и на других направлениях. Министерство по чрезвычайным ситуациям Белоруссии вынесло постановление о запрете эксплуатации белорусского участка нефтепродуктопровода «Унеча Венспилс», принадлежащего российскому предприятию «Запад-Транснефтепродукт». Официальная формулировка – неудовлетворительное техническое состояние. По словам представителя ведомства Виталия Новицкого, дальнейшая эксплуатация продуктопровода была связана с серьезной опасностью возникновения аварии с разливами дизельного топлива и нанесения существенного ущерба экологии.
На протяжении 2 лет заставляли их снижать давление до 38 атмосфер. Это уже минимальное давление, то есть ниже нельзя по техническим причинам, не будет прокачки. Если прокачивать на вот этом минимальном давлении 38 атмосфер, все равно есть 150 критических дефектов. Грубо говоря, 150 мест, где в любую секунду может произойти ситуация чрезвычайная. Из этих 150 дефектов только 22 устранены.
Первый вице-президент компании «Запад-Транснефтепродукт» Владимир Назаров заявил, что предприятие не нарушало план устранения дефектов. Комплексная диагностика проводилась в конце 2008 года, по результатам которой было выявлено 1082 дефекта. В июне этого года согласован план устранения 150 дефектов, отнесенных к первой группе риска. Предписание остановить прокачку Назаров назвал полной неожиданностью. Между тем, эксперты связывают эти разногласия с другим фактом. 21 июля Россельхознадзор наложил запрет на поставку в Россию продукции 2 белорусских мясокомбинатов – Брестского и Гомельского. В Минске сразу же заговорили о начале мясной войны, логично последовавшей за молочным противостоянием в июне, говорит политолог Андрей Федоров.
У самим факте закрытия ничего дивного, как быцем, нема.
В самом факте закрытия продуктопровода ничего удивительного как будто и нет, но в некоторой степени вызывает удивление совпадение событий по времени. Через 2 часа после сообщения из России о несоответствии требованиям продукции 2 белорусских мясоперерабатывающих заводов. И это уже похоже на то, что Белоруссия не собирается спускать на тормозах выпады со стороны России. Однозначно утверждать такое сложно, но это абсолютно не исключено.
Сдержать это, конечно, тяжко, но такое не выключено.
Подача нефтепродуктов была возобновлена вечером 24 июля. В Департаменте по надзору за безопасным ведением работ в промышленности МЧС Белоруссии сообщили, что были проведены 2 совещания с руководством «Запад-Транснефтепродукта». Принято решение, что компания разработает и представит график устранения дефектов трубопровода, рассчитанный до конца 2009 года. Президент Белоруссии Александр Лукашенко все настойчивее дает понять Кремлю, что период беззаветной дружбы, базировавшийся в основном на субсидировании белорусской экономики, заканчивается. На совещании с руководителями загранучреждений Лукашенко заявил: «Страна переходит к принципу проведения диверсификации внешней политики. Сейчас товарооборот с Россией и Евросоюзом распределяется примерно в равных долях. И это стратегический успех нашей страны», – подчеркнул Лукашенко. При этом добавил: «Мы не можем закрывать глаза на действия, подрывающие нашу собственную безопасность». По мнению Лукашенко, синдром тяжеловесной державности в отношениях с близкими может привести Россию к совершенно обратному эффекту. Заявление президента Белоруссии комментирует политический обозреватель Роман Яковлевский.
Это не чрезвычайная, а звычайная реакция.
Это вообще не чрезвычайная, а уже обычная ситуация. Уже не в первый раз мы наблюдаем такое перетягивание каната. И в этом смысле я согласен с мнением, что таким образом Лукашенко повышает ставки, если можно так выразиться, в дебатах с российским домвиратом Медведев-Путин.
С домвиратом российским Медведев-Путин.
Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В Житомирской области арестован милицейский генерал Алексей Пукач, ключевой фигурант дела об убийстве осенью 2000 года журналиста Георгия Гангадзе. Слово киевскому корреспонденту «Свободы» Владимиру Ивахненко.
Кадры оперативной видеосъемки в среду показали украинские телеканалы.
Называемся. Называемся. Ты смотришь меня?
Пукач Алексей Петрович.
Громче.
Пукач Алексей Петрович.
Оружие есть где?
Нет.
Ничего нету, да? Какое отношение имеете к делу Гангадзе?
Непосредственно по команде.
Непосредственно участие. Принимать дело в убийстве, да?
Бывший начальник департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексей Пукач почти 6 лет находился в международном розыске. В 2003-м его арестовали по обвинению в уничтожении милицейских документов, подтверждавших слежку за журналистом. Однако вскоре генерала выпустили на свободу под подписку о невыезде, и он исчез. Следствие считает, что в сентябре 2000-го именно Пукач организовал похищение Гангадзе и лично задушил его в лесу под Киевом. Трое соучастников этого убийства, экс-сотрудники милиции, были осуждены в прошлом году и получили: Николай Протасов 13, а Валерий Костенко и Александр Попович по 12 лет лишения свободы. Состоявшийся судебный процесс так и не ответил на главные вопросы: кто заказал расправу над руководителем интернет-издания «Украинская правда» и где находится голова журналиста. После громкого убийства на Украине разгорелся кассетный скандал. Оппозиция тогда обнародовала аудиозаписи из президентского кабинета, тайно сделанные майором госохраны Николаем Мельниченко. Записи, которые до сих пор не фигурируют в качестве доказательств, указывали на причастность к преступлению тогдашних президента Леонида Кучмы, главы его администрации Владимира Литвина и министра внутренних дел Юрия Кравченко. Не прошло и суток после ареста Пукача, как службы безопасности сообщили, что он дал признательные показания и назвал заказчика убийства. Эту информацию опроверг адвокат генерала Сергей Асыка.
Он сказал, что данных заявлений я не делал. Никаких фамилий я не называл. Я у него спросил, вы собираетесь называть какие-либо фамилии вообще? Он мне ответил, я не собираюсь. А потом почему-то добавил пока.
По словам Асыки, Пукач ничего не говорил следствию и о местонахождении головы убитого журналиста. Хотя генеральный прокурор Украины Александр Медведько утверждает обратное. Кроме того, адвокат заявляет, что его подзащитный все эти годы особенно и не скрывался от властей.
До 2006 года он проживал в городе Киеве, а потом переехал в глубинку. Как говорит Пукач, я сам умышленно шел на то, чтобы войти в контакт с людьми, телефоны которых прослушиваются, которые находятся под наблюдением определенным в связи с моим розыском. И он говорит, что я, честно говоря, ожидал, что меня арестуют на 3 месяца раньше.
В пятницу Пукачу предъявили официальное обвинение в убийстве Гангадзе. Следствие намерено проверить и версию о возможной причастности генерала к загадочной гибели 10 лет назад в автокатастрофе лидера народного руха Вячеслава Черновила. Между тем, многие сомневаются, что арест Пукача позволит поставить точку в расследовании дела Гангадзе, поскольку уже нет в живых нескольких его важных фигурантов. Политолог Сергей Таран убежден, что арест генерала не случайно совпал с фактически стартовавшей на Украине президентской кампанией и считает, что дело об убийстве журналиста вновь станет инструментом шантажа и давления.
Не поверит, что задержание Пукача именно сейчас было случайным. Безусловно, это дело политическое, и, безусловно, это начало президентской кампании. И мне кажется, что задержание Пукача может быть два важных последствия. Это новый взгляд на открытый Мельниченко и очень серьезная точка давления на нынешнего спикера парламента. Прежде всего, от этого дела может выиграть президент Ющенко. Вот это дело Пукача, Гангадзе, оно делает Литвина довольно уязвимым и создает возможности для распуска парламента.
Сам претендующий на президентское кресло Литвин назвал арест Пукача дешевым политическим спектаклем и заявил, что запугать его никому не удастся. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». 23 июля в Киргизии прошли президентские выборы. Победителем, как и ожидалось, был объявлен действующий глава республики Курманбек Бакиев. Оппозиция уверена в своей победе. По ее данным, за оппозиционного кандидата Алмаза Атамбаева проголосовали 60% избирателей, а за Бакиева всего лишь 25%. О ситуации в Киргизии говорит политолог Алексей Власов.
Полагаю, что массовых акций протеста ни в Бишкеке, ни в других крупных городах Кыргызстана, скорее всего, не будет. Хотя, конечно, оппозиция для того, чтобы сохранить лицо, вряд ли откажется от попыток проведения митингов, на которых будут, значит, озвучены призывы к пересмотру итогов выборов, а возможно, проведению нового голосования. В то же время у Бакиева три главных ресурса. Первое – это поддержка его со стороны большей части элиты, чего не было в канун революции тюльпанов. Внешние силы, в том числе и Россия, и Соединенные Штаты, и Евросоюз, заинтересованы в сохранении стабильности, а значит, объективной поддержки Курманбека Бакиева. И третий фактор – то, что если накануне событий 2005 года был налицо раскол между севером и югом, то сейчас маловероятно, что киргизская оппозиция удастся мобилизовать под своими знаменами такое число сторонников, которое бы обеспечило им перерастание митингов и акций протеста в системную дестабилизацию и обрушение существующей власти.
О слабости оппозиции говорит и бишкекский политолог Александр Князев.
Оппозиция не имела шанса выиграть эти выборы. Она настолько слаба, настолько беспомощна и неинтересна, что у нее шансов было, ну, вот, совсем ничтожно. Довольно-таки закономерный итог той технологической революции, которая произошла в марте 2005 года, которая породила неверие электората в возможность через политические инструменты чего-то достичь, изменить в своей жизни. То есть есть налицо большая политическая усталость электората. И неважно, это Атамбаев называется, Бакиев или еще кто-то. Люди просто устали от всего этого.
Может ли измениться внешняя политика страны во время второго срока Курманбека Бакиева? Вопрос ведущему научному сотруднику Института всеобщей истории Артему Улуняну.
Я не думаю, что будет изменена внешняя политика. Многие говорили о том в свое время, что вот отказ, например, Бишкека от пребывания в стране известной военной базы Соединенных Штатов, уже решенный вопрос и так далее. Я в свое время тоже говорил довольно жестко, что этого никогда не произойдет. Так или иначе она будет сохранена, и в действительности она была сохранена. При этом, имея в виду большую зависимость Кыргызстана от России, от экономическом, политическом и так далее плане, Бакиев будет стараться доказать Кремлю, что так или иначе именно подобная политика выгодно прежде всего и для России, чтобы оказывать давление на своих партнеров по евроатлантическим всевозможным там проектам. И он будет пытаться, конечно, использовать сразу два направления, и российское, и, конечно же, евроатлантическое. Кстати сказать, именно такую политику сейчас проводят его соседи. Это и Таджикистан, и Узбекистан, которые в свое время довольно жестко критиковались европейцами и американцами. Так что я не думаю, что внешняя политика Кыргызстана резко изменится.
Считает политолог Артем Улунян. Далее в программе «Итоги недели Радио Свобода» после краткой сводки новостей. Правозащитники вспоминают сотрудницу мемориала Наталью Истемирову, убитую в Чечне.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
В Москве 19 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Среди шести убитых в субботу в ходе спецоперации в Чечне глава группы боевиков Иса Изерханов. Как сообщили в ФСБ России, он находился в федеральном розыске за участие в террористической деятельности и побег из мест заключения. В станице Орджоникидзевская в Ингушетии в результате взрыва ранены два милиционера и две местные жительницы, сообщает Интерфакс. Ведется расследование. В Ростовской области продолжается опознание жертв крупной автокатастрофы. Как заявил вице-губернатор области, идентифицированы тела 18 из 21 погибшего. Авария произошла в пятницу на федеральной трассе Дон. Пассажирский автобус столкнулся с автоцистерной. В Пермском крае на Воткинском водохранилище перевернулся и затонул катер, на борту которого находились 22 человека. Как сообщили в МЧС, пятеро погибли, поиски еще одного продолжаются. В Иране среди 16 жертв вчерашней авиакатастрофы трое россиян. Еще один гражданин России получил ранение. Всего при катастрофе пассажирского лайнера погибли 16 человек. Киргизская оппозиция готовится к акциям протеста с требованием отменить результаты президентских выборов, состоявшихся в четверг. По официальным предварительным данным, на выборах побеждает действующий президент Киргизии Курманбек Бакиев. Оппозиция заявляет о массовых нарушениях. В десятках городов по всему миру сегодня проходят акции солидарности с народом Ирана. Участники митингов, организованных различными правозащитными группами, требуют от руководства Ирана прекратить репрессии против оппозиции. 7 смертников совершили в субботу нападение на административные объекты в городе Хост на востоке Афганистана. Сообщается о 4 раненых, в том числе 2 полицейских. Однако власти не исключают, что число жертв может быть большим. В городе Эль-Фалуджа на западе Ирака в результате взрыва погибли 5 человек, не менее 20 ранены. В Великобритании сегодня в возрасте 111 лет умер последний британский ветеран Первой мировой войны Гарри Пэтч.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. В четверг исполнилось 9 дней со дня убийства правозащитницы Натальи Истемировой. Олег Орлов, глава правозащитного центра «Мемориал», с которым сотрудничала Истемирова, возложил ответственность за это убийство на президента Чечни Рамзана Кадырова. В понедельник адвокат Кадырова подал в ГУВД Москвы заявление с просьбой возбудить уголовное дело против Орлова, обвинив его в клевете. В четверг в Москве прошел пикет и вечер памяти Натальи Истемировой. Репортаж корреспондента «Свободы» Карена Агамирова.
Кадырова к ответу. Руки прочь от Орлова. Мы помним Наталью Истемирову. Такие плакаты держали участники пикета в ее память.
Да, 9 дней убийства нашей правозащитницы. Вот сколько у нас, говорится, уже убийств за убийством, и не раскрыто ни заказчика, ни убийц, никого не забили. Вот на Украине Гангадзе убили сколько лет назад и нашли. А у нас никак не могут найти убийц.
Тем не менее, вот я не первый раз прихожу на такие пикеты печальные, да, в поддержку. Тем не менее, вы приходите и продолжаете бороться, да?
Ну, а что делать? Без голоса людей вообще ничего не сдвинется с места.
В среду в британской газете «Гардиан» было опубликовано письмо представителей международного правозащитного движения с призывом к российскому правительству найти и наказать организаторов убийства Натальи Истемировой. Слово лондонскому корреспонденту «Свободы» Наталье Голицыной.
Опубликованное в «Гардиан» письмо под заголовком «Мы требуем справедливого правосудия для Наташи» подписали около 100 представителей правозащитного движения разных стран. «Мы призываем российское правительство, — говорится в открытом письме, — привлечь к ответственности тех, кто убил Наташу Истемирову, и тех, кто отдал приказ ее убить, а также положить конец убийствам журналистов и правозащитников Российской Федерации. Мы также призываем мировых лидеров потребовать справедливого расследования убийства Наташи и безопасности для ее коллег из общества «Мемориал» в Чечне, а также дать обещание сделать все возможное для защиты работающих в горячих точках журналистов и правозащитников и тех из них, кто выступает от имени жертв, как это делали Наташа Истемирова и Анна Политковская». Открытое письмо международного правозащитного сообщества по просьбе «Радио Свобода» комментирует известный британский правозащитник Питер Татчелл.
У всех нас существуют серьезные сомнения в том, что российское правительство проведет полное и тщательное расследование убийства Наташи Истемировой. И тем более вряд ли мы узнаем имена организаторов убийства. Причина нашего сомнения состоит в том, что спустя почти 3 года, прошедших с убийства другой журналистки и правозащитницы Анны Политковской, ее убийцы так и не были наказаны. Возникает серьезный вопрос, способны ли российские власти защитить правозащитников и обеспечить привлечение к ответственности их убийц. Известные общественные деятели со всего мира, подписавшие письмо, опубликованное в «Гардиан», отдают должное мужественной работе Наташи по защите прав человека в Чечне, ее протестам против пыток, насилия, похищений людей и убийств, и призывают российские власти найти ее убийц. Причина, по которой это письмо было написано, состоит в том, что и через неделю после убийства Наташи нет никаких результатов расследования этого убийства. Нет никаких действий со стороны российских властей, которые бы вселяли уверенность, что справедливость восторжествует. И это крайне печально. Это письмо преследует целью сделать эти факты достоянием широкой гласности и стимулировать действия российских властей.
говорил британский правозащитник Питер Тэтчелл. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Председатель гражданской палаты Пермского края Игорь Аверкиев в интервью Радио Свобода заявил, что отвергает обвинения в экстремизме, а именно на этом настаивают местные УФСБ и прокуратура. Уголовное дело на Аверкиева заведено по факту размещения на сайте гражданской палаты его статьи под названием «Уйдем с Кавказа, станем свободнее и крепче», рассказывает Вероника Баде.
Статья Игоря Аверкиева, из-за которой завели уголовное дело, посвящена чеченской проблеме. Правоохранительные органы сочли, что в ней содержатся призывы к нарушению территориальной целостности России. Уголовное дело против Аверкиева по статье 280 Уголовного кодекса, то есть публичные призывы к экстремистской деятельности, возбудило УФСБ по Пермскому краю в конце мая. Прокуратура края со своей стороны направила иск в Ленинский районный суд Перми с просьбой признать статью Аверкиева экстремистским материалом и включить ее в федеральный список экстремистских материалов. В июне Игорь Аверкиев и свидетели по делу были допрошены. О сути предъявленных к нему обвинений рассказывает журналист и правозащитник Игорь Аверкиев.
Они считают, что я призываю к расчленению страны, к сепаратизму там, ну и подобным еще. Любые сомнения по поводу целесообразности там или естественности нахождения Чечни в составе России, любые вопросы по этому поводу вот воспринимаются как экстремистские призывы против целостности страны. Понятно, что никаких экстремистских мотивов во мне не было, и в статье ничего такого нет. Это просто достаточно жесткая политическая статья, может быть, и все не более того. Просто, ну, это, по-моему, такая провинциальная проблема спецслужб. То есть с экстремизмом у нас не важно, поэтому, значит, какую-то деятельность они должны демонстрировать, ну и как могут демонстрировать. Тем более в таком спокойном регионе, как Пермь, спокойном в смысле в политическом там и так далее. Люди должны доказывать свою необходимость, они это делают как могут. Ну, это третье дело в отношении меня ФСБ. Не совсем, конечно, рутина, но, как сказать, они занимаются своим делом, мы занимаемся своим делом. Я не вижу в этом, честно даже сказать, какой-то серьезной политической проблемы, поскольку это в большей степени та глупость, в которую они попали, заведя это дело, да. Ну, в том смысле, что оснований у них добиться чего-либо очень мало, они только привлекают внимание к тем темам, против которых выступают. Это в большей степени вот такая проблема. Проблемы бюрократической усердности, там, предусмотрительности, карьеризма какого-то. Все это, по большому счету, несерьезно.
А в чем, на ваш взгляд, актуальность проблематики, затронутой вами в статье?
Я просто убежден, что ситуация на Кавказе никогда не успокоится, будет обостряться. И чем дальше Кавказ, тем вопрос не будет решаться принципиально, тем все более острыми будут эти обострения. Проблема Кавказа – это проблема одной из самых существенных опасностей для России.
Говорил пермский правозащитник Игорь Аверкиев. Александр Калих, председатель Пермского краевого отделения общества «Мемориал», считает уголовное преследование Игоря Аверкиева необоснованным.
Я абсолютно поддерживаю Игоря. Мы давно сотрудничаем, много-много лет. Когда он комментирует сам, он комментирует одним словом – абсурд. Вот воистину абсурд, я согласен с этим.
Судебное заседание, в ходе которого будет решаться, является ли статья Игоря Аверкиева экстремистским материалом, назначено на 17 сентября. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Наша рубрика «Телерейтинг». Приветствую обозревателя газеты «Газета» Славу Тарощину. На этой неделе были опубликованы данные о прибыли российских телеканалов по данным бухгалтерской отчетности за прошлый год. И на первом месте оказался канал НТВ. Более 5 миллиардов рублей чистой прибыли. О чем это говорит?
Я могу поздравить канал НТВ, потому что там работают замечательные психологи. Они очень хорошо рассчитали новую модель своего телевидения, которая, конечно, иначе как трэш-ТВ не назовешь. Но мне кажется, что это очень грустно, потому что это произошло ровно на том канале, на канале НТВ, который вот лет 10 назад еще был первой ласточкой, первым проблеском нашей цивилизованности. Ведь канал замышлялся, старый канал НТВ Гусинского, при всех его недочетах, которые привели к гибели, это уже другая тема разговора, он ведь замышлялся как буржуазный, консервативный, основанный на либеральных целях. И не прошло и 10 лет, как здесь так успешно опробовала себя новая модель, да? Ну, я бы так это сформулировала. От свободы личности к свободе инстинктов. Потому что то, что мы сейчас видим на НТВ, иначе как свободу инстинктов не назовешь. Там все рассчитано на телесные низы и прочее-прочее. Все программы. И мне кажется, что вот эти цифры опубликованные, мне кажется, что они печально должны повлиять на дальнейшее развитие телевидения. Потому что если то, о чем все говорят, все ругают, все клянут, дает такие еще, помимо всего прочего, замечательные прибыли, а я напомню, не только прибыли, когда в прошлом году было 15-летие на канале НТВ, господин Путин лично приехал в Останкино. Такого не было, я вообще такого не помню. Последний раз в Останкино, если я не ошибаюсь, приезжал Борис Николаевич Ельцин, когда убили Листьева, и вот он говорил: «Я виноват, каюсь» и прочее. То есть такая эстетика, такая стилистика, она приносит успех. Значит, стало быть, мы можем ждать размножения вот этого Треш-ТВ, вот канал «Россия», который просел, как я понимаю, больше всего. Ну, хотя бы потому, что при всех издержках пытается удерживать лицо. Это обозначает еще, что у него как бы и нет другого выхода. Вот наши восторги по поводу подстрочника – это эпизод, который при таком развитии трэшевом телевидения уже вообще, даже в качестве исключения, будет невозможным. Никогда. Хотелось бы ошибаться. Я была бы очень рада, если бы я ошибалась.
Печальный прогноз. Слава. Спасибо. Это была рубрика Славы Тарущина и телерейтинг. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Девушка по вызову разоблачает Сильвио Берлускони. Туркменский президент-стоматолог собственноручно удалил опухоль. Опального президента Гондураса обвинили в воровстве. Эти сюжеты в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
Прошедшая неделя ознаменовалась очередным щекотливым разоблачением итальянского премьера Сильвио Берлускони как любителя женских прелестей. Правда, подобное разоблачение премьера уже кажется к лицу. Наверное, стоит ему хоть ненадолго примерить на себя иную маску, скупого аскета или хотя бы примерного семьянина, как он мгновенно состарится в глазах своих избирателей. Бон Виван на волне сексуального скандала Сильвио создал для себя имидж энергичного деятеля, и газеты с их подробностями о том, что премьер успевает в свободное от работы время, лишь поддерживают этот имидж. На днях на сайтах двух итальянских изданий «La Repubblica» и «L'Espresso» появились аудиозаписи, позволяющие заглянуть за кулисы премьерского досуга. Все-таки в телефонных и простых разговорах тет-а-тет больше документальности, чем в глянцевых фото с вечеринок на Сардинской вилле. «Я тоже приму душ. Жди меня в большой кровати, если выйдешь из душа раньше меня», — говорит голос премьер-министра. «В какой? В кровати Путина?» – спрашивает его подружка на эту ночь Патриция Даддарио. «Да, в кровати Путина», – отвечает Берлускони. «Ах, как мило, в той самой, с пологом». Из записей и комментариев к ним остается загадкой, почему кровать с пологом в римском палаццо Грациоли именуется кроватью Путина. Журнал «L'Espresso» сообщает, что процитированная запись сделана вечером 4 ноября 2008 года, когда весь остальной мир жадно следил за результатами американской президентской гонки и триумфом Барака Обамы. Другая из опубликованных записей – телефонный разговор 5 ноября между Патрицией Даддарио и Джампаоло Тарантини, которого следствие подозревает в сутенерстве.
Алло, добрый день.
Здравствуй.
Как ты?
Хорошо.
Мы всю ночь глаз не сомкнули.
Могу себе представить, как прошло.
Хорошо, только никаких денег я так и не увидела.
Что, правда?
Клянусь. Ты же говорил, что мне заплатят. А он мне только подарочек подарил. Такую штучку в виде черепашки. А еще он кое-что обещал.
Что?
Ну, тебе я могу сказать. Он пообещал помочь со строительством моего отеля. Как думаешь, ему можно верить?
Да. Если он сам сказал, ты дала ему номер своего телефона?
Да, он записал вместе с моей фамилией и пообещал помочь послать мне нужных людей.
Хорошо.
А еще он сказал, что хотел бы, чтобы я пришла еще раз с подругой. Ну, чтобы вдвоем.
Слушай, ты когда вернешься?
Только что вот сразу звоню.
Где ты? Уже в гостинице?
Да, я только вошла.
Давай встретимся. Выпьем кофе.
Мы тут в гостинице, но не знаем, когда нам положено выписаться.
Я же тебе вчера послал сообщение.
Там разве было насчет отъезда что-то? Барбара передала, что там было только насчет 5000 евро, что мне заплатят, но я ничего не получила.
Ты ему что-нибудь обо мне говорила?
Он меня только спросил, давно ли я тебя знаю. Я ответила, что ой, как давно уже, правильно же?
Да, молодец.
Я сказала, что мы знаем друг друга давным-давно, а Барбара моя подружка. Он говорит, что у него есть другая подружка, и он хотел бы, чтобы я ее полоскала. Я тебе клянусь, так и сказал, очень нежно все, всю ночь не спали.
Неплохо с ним.
А потом он меня спросил о моих планах, о строительстве отеля, удивился, как я все делаю одна. Это же не просто одной женщине на юге такой крупный проект, и пообещал, что кого-нибудь пришлет помочь.
Сразу после публикации этих и еще нескольких аудиозаписей Патриции Дадарио, которая обиделась на Берлускони, что тот так ей и не помог со строительством отеля ее мечты, адвокат премьера Никола Гедини опроверг их подлинность, назвав их недостойной, абсолютно неправдоподобной выдумкой. Министр Джанфрано Ротонди заявил, что это все левацкая пресса пытается запугать правительство, напрочь забыв о журналистской этике. Сам Берлускони не оспаривает того, что Патриция Дадарио посещала палаццо Грациоли, но утверждает, что не знал, что она работает в эскорте. Тарантини, который привозил Дадарио и прочих красавиц, к примеру, также подчеркивает, что женщинам за их визиты не платили, а лишь покрывали их транспортные расходы. Итальянские СМИ пестрят материалами о похождениях премьера с конца весны, когда его супруга также на страницах газет объявила, что подает на развод. Для первой леди последней каплей стало присутствие Берлускони на вечеринке по поводу 18-летия юной фотомодели. Далее последовали фотографии полураздетых посетительниц виллы Берлускони на Сардинии, а далее выборы в Европарламент, пусть и не сокрушительная, но победа и внушительный рейтинг, который до сих пор колеблется вокруг отметки в 50%. Ловкий перенос саммита «Большой восьмерки» в руины города Акила на некоторое время отвлек международных наблюдателей от скандальной частной жизни Берлускони. Однако прокуроры из Бари следствие в отношении эскорта в домах Сильвия Берлускони продолжают. Теперь у них есть еще и аудиозапись. Дадарио сохранила аудиофайл разговора на следующий день после ночи в кровати Путина. В разговоре Берлускони хвастается, как ему удалось, несмотря на бессонную ночь, блестяще выступать весь день, на что Дадарио жалуется, что у нее, наоборот, сорван голос. «Почему же? Мы, кажется, не кричали», — говорит премьер. «Не знаю, почему у меня голос сел. Наверное, из-за того, что я 10 раз принимала ледяной душ. Мне было так жарко».
Чем бы, как говорится, глава государства не тешился. Президент Туркмении, например, увлекается хирургическими операциями. Можно даже порадоваться. Все же это чуть менее кровожадно, чем то, чем до сих пор славился туркменский режим. Как с гордостью передает Туркменистан.ру, Гурбангулы Бердымухамедов в честь введенного им же Дня работников здравоохранения и медицинской промышленности Туркмении лично провел операцию и удалил у пациента доброкачественную опухоль за ухом. Операция, в которой приняли участие немецкие хирурги и анестезиологи, символизировала торжественное открытие онкологического центра на юге Ашхабада. Что-то вроде перерезания ленточки. В пору президентства Сапармурата Ниязова Бердымухамедов был министром здравоохранения и медицинской промышленности, хотя вряд ли смел перечить Туркменбаши в его реформах здравоохранения. Так, в 2005 году Ниязов распорядился закрыть в Туркмении все больницы, за исключением тех, что расположены в Ашхабаде. А годом ранее Туркменбаши уволил 15 тысяч медицинских работников, заменив их армейскими медиками. Новый туркменский лидер, стоматолог по образованию, осуществил несколько попыток к восстановлению туркменского здравоохранения. Правда, уж больно некоторые из них смахивают на архитектурные проекты его предшественника, когда в столице страны строились золотые фонтаны. В этом году Бердымухамедов написал книгу о местных лекарственных растениях в качестве пособия для всех медицинских работников. Есть, однако, президенты, которым сегодня нелегко. Опальному лидеру Гондураса Мануэлю Селайе, если ему и удастся вернуться на родину, грозит до 43 лет лишения свободы. Против него выдвинут целый коктейль обвинений – от государственной измены и попытки незаконного захвата власти до контрабанды наркотиков. На днях же в интернете появился видеоролик системы наблюдения Гондурасского Центробанка с кадрами кражи из сейфа банка более 2,5 миллионов долларов наличными. Ролик, в частности, размещен на сайте газеты «Washington Times». На видео от 24 июня этого года несколько официальных лиц и сотрудники банка вывозят деньги из банка на тележке. Как комментирует газета, за деньгами приехал тогда глава президентской администрации Энрике Флорес Ланса. Силайя якобы собирался потратить средства на проведение референдума с целью заручиться народной поддержкой и в нарушении Конституции переизбраться на второй срок. Верховный суд и парламент страны в проведении референдума отказали, а местные силовики 28 июня без лишних церемоний выгнали Силайю за пределы страны. Главой временного правительства стал Роберто Мичелетти.
Посольство Гондураса в США, где до сих пор служат представители Силайи, в подлинность интерпретации видео не верит. Пресс-представитель Силайи Хуан Карлос Монтойя утверждает, что военная хунта, захватившая власть в стране, контролирует все СМИ, и доверять ни одному заявлению временного правительства нельзя. По словам Монтойи, новые власти сами конфискуют банковские счета тех гондурасцев, кто отказывается их поддержать. Пока ни одно государство или международная организация временное правительство Гондураса не признали. На стороне Силайи особенно активно выступают Венесуэла и Куба, чьи лидеры также любят переизбираться бесконечно. По информации Associated Press, Силайя собирается обосноваться в соседнем Никарагуа и оттуда, из города Эстели, спланировать свое возвращение без оружия, в окружении журналистов, а также собственных жены и детей, чтобы показать, насколько мирные у него намерения или насколько популистские.
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон Рае Вайль из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Больше месяца прошло со дня смерти Майкла Джексона, но до сих пор о нем пишут и говорят больше, чем о какой-либо другой знаменитости. Интерес к его творчеству не утихает. Посмертный тираж его пластинок уже превысил 9 миллионов копий во всем мире и продолжает расти. Только в Соединенных Штатах было раскуплено почти 3 миллиона. Самым продаваемым здесь стал альбом «Number Ones», занявший первую строчку в поп-каталоге Билборда. Более того, вся первая десятка этого хит-парада состоит из его альбомов, как сольных, так и выпущенных с семейной группой «Jackson 5». По данным компании Nielsen SoundScan, показатели продаж Number Ones оказались самыми лучшими за всю историю этой организации. «Мы никогда не думали, что в мире музыки может произойти что-то подобное», сказал редактор Билборда Кейт Колфилд. Но, как видите, единственным человеком, которому удалось взять штурмом Билборд, стал Майкл Джексон. И еще одна новость из последних. Компания Sony Pictures совместно с AEG Entertainment собирается выпустить фильм о Майкле Джексоне на основе тех материалов, которые были отсняты в процессе подготовки к лондонским концертам незадолго до его смерти. Как сообщает журнал Variety, Sony приобрела эти записи и права на распространение фильма у компании AEG за 50 миллионов долларов. Уроженцы Нэшвилла, рокеры Kings of Leon, собираются на гастроли по Америке. Они стартуют 7 августа на фестивале Lollapalooza в Чикаго и продолжат свой тур до октября. Сообщение о гастролях Kings of Leon последовало сразу после того, как их альбом Only by the Night получил платиновый сертификат. Первый платиновый сертификат в Соединенных Штатах для группы, которая продала миллионы своих альбомов во всем мире. Зал славы рок-н-ролла совместно с одноименным музеем готовится отметить свое 25-летие. В честь юбилея в нью-йоркском Madison Square Garden 29 и 30 октября состоятся концерты, в которых примут участие такие музыкальные легенды, как Брюс Спрингстин со своей E-Street Band, Стиви Вандер, Пол Саймон, Аретта Франклин, Металлика, Эрик Клэптон, Кросби, Саймон и Гарфункель и многие другие суперзвезды. Билеты поступят в продажу 3 августа. Программа, в подготовке которой принимают участие лауреаты Оскара, актер Том Хэнкс и режиссер Камерон Кроу, представит историю рок-н-ролла, иллюстрированную выступлениями приглашенных звезд. Артисты исполнят свои собственные песни и те, что оказали на них влияние, от соула до тяжелого рока. Ну, а теперь песня. Рокер Крис Доутри выпустил свой новый второй студийный альбом «Leave This Town», который на прошлой неделе был распродан в количестве 270 тысяч копий. И на этой возглавил Billboard 200. Послушаем первый сингл из этой пластинки, который называется «No Surprise». I practiced this for hours, gone round and round. And now I think that I've got it all down. And as I say it louder, love how it sounds. Cause I'm not taking the easy way out. Not wrapping this in ribbons, shouldn't have to give a reason why. It's no surprise I won't be here tomorrow. I can't believe.
Крис Доутри на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор с экспертами об аресте генерала Пукача и других событиях на Украине, обзоры американских еженедельников и российских блогов, рубрики «Вопрос недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Закон 19 июля, похоже, совсем нас прикончит.
Большую часть своей жизни Савва Ямщиков посвятил российской
праве. Участники акции молча стояли, держа в руках плакаты с надписью «Кто следует?».
Талибы потребовали, чтобы мы прекратили поиски солдат.
Стреляли из пулеметов, подствольный гранатомет.
Если предусмотрено наказание, люди будут подчиняться.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».